Глава 16. Снежные вершины. Утро встретило путешественников прохладой. Близость снегов сказывалась на температуре воздуха. Здесь, на высоте, уже не было так жарко, как внизу. Путешественники спали в палатках, укрывшись теплыми одеялами, которые нарисовал карандаш.
«Ух!» — поёжился, проснувшись, Чижик. «Прохладно!»
«Да, горы — это вам не пустыня»,
— улыбнулся профессор.
«Вы уже проснулись?» — спросил Самоделкин у мальчиков и профессора. «Ну тогда выходите, будем пить чай. Я чайник на костре вскипятил, а карандаш уже успел румяных булочек вам нарисовать».
«Брррр!» — выходя из палатки, вздрогнул Буль-Буль.
«Холодно как!»
— заскулил шпион Дырка, выбегая следом за рыжебородым пиратом.
«Вот, возьмите. Карандаш всем нарисовал теплые свитеры и куртки», —
протянул вещи мастер самоделки.
«Давай, давай, поскорей»,
— выхватил свитер пират Буль-Буль.
«Вот невежа, хоть бы спасибо сказали»,
— отворачиваясь, пробормотал самоделкин. Одевшись потеплее, ребята, учителя и пираты уселись завтракать. Самоделкин разлил чай в железные кружки, которые тоже нарисовал волшебный художник.
«Вот мы, наконец, и добрались до гор»,
— жуя теплую булку, сказал Прутик.
«Здесь так красиво». «Профессор, вы не могли бы рассказать что-нибудь ребятам о горах?» — попросил географа Самоделкин.
«Хорошо»,
— согласился Семён Семёныч и, отставив в сторону кружку с чаем, начал свой рассказ.
«Давным-давно, когда на Земле еще не было активной жизни, вся поверхность Земли была покрыта водой. Но постепенно вода отходила, ее становилось все меньше и меньше. Из воды начали проступать материки, острова, горы. Поэтому до сих пор, хотя прошло уже несколько миллионов лет, высоко в горах люди находят кусочки морских раковин, окаменевшие кости рыб».
«Ничего себе! Значит, там, где я сейчас сижу, когда-то была морская вода?»
— воскликнул шпион Дырка.
«Да, здесь была вода, и плавали морские рыбы», — подтвердил географ.
«Ни за что не поверю в эту ерунду»,
— замотал головой пират Буль-Буль.
«Неучи никогда ни во что не верят»,
— усмехнулся карандаш.
«Альпинисты говорят, что красивее гор нет ничего на свете»,
— вставая, сказал самоделкин.
«Ну, на сегодня хватит, пора отправляться в путь»,
— убирая посуду в рюкзак, засуетился карандаш.
«А как же мы будем передвигаться в горах?»
— тут же спросил шпион Дырка.
«Пешкадралом»,
— ответил Чижик, усмехаясь.
«Тю!»
— сморщил нос Дырка.
«Ничего-ничего, пешком полезно ходить», — вставил самоделкин. «Это развивает мускулатуру».
Огромные вершины раскинулись перед смелыми путешественниками. Они манили своей красотой и таинственностью. Снега пока еще не видно. Кое-где росли небольшие кустики и деревья, но их было совсем немного. Палатки путники решили оставить здесь, в лагере. Карандаш нарисовал каждому участнику экспедиции по отличной паре теплых ботинок. Надев на себя новенькие башмаки на толстой подошве и взяв рюкзаки, путники тронулись в экспедицию. Путешественники шли по небольшому горному склону. Подъем был довольно крутым. Путникам приходилось идти по маленькой тропинке, которая круто извивалась и петляла. Ровных площадок почти не встречалось, все время был подъем. Друзья шли цепочкой. Во главе — профессор Пыхтелкин. Раньше он уже бывал в горах. Так в беспрерывном подъеме прошла первая половина дня. Постепенно, с непривычки, ребята стали все чаще и чаще спотыкаться, и географ решил сделать привал.
«Я предлагаю немного отдохнуть, а то дети устали от подъема», —
снимая с плеча рюкзак, проговорил географ.
«Ой, мамочки родные, у меня ноги отваливаются»,
— падая на землю, запричитал шпион Дырка.
«У меня ножки тоненькие, им вредно так много ходить».
«Что ж ты предлагаешь? Может, мы должны тебя на носилках тащить?» —
строго спросил самоделкин.
«Я был бы не против», —
оживился шпион Дырка.
«Как тебе не стыдно? Настенька девочка и то не хнычет!»
— пристыдил его карандаш.
Неплохо бы чего-нибудь пожевать. Шлёпаясь на землю, пропыхтел пират Буль-Буль. А то у меня уже живот свело от голода. Стал жаловаться толстобрюхий пират.
Ладно, давайте пообедаем. Согласился Карандаш.
Художник взял волшебные краски и стал рисовать обед.
«Пойду наберу воды», — сказал Самоделкин. «Когда мы шли сюда, вон за тем камнем я видел родничок».
«Мы с тобой!»
— вскакивая, закричали Прутик и Чижик. Каждый занялся своим делом. Географ пошел собирать хворост для костра. Карандаш рисовал обед, а Настенька ему помогала. Самоделкин с ребятами ушли за водой, и только пираты лежали на камнях кверху пузом и ничего не делали.
«Нет-то у меня больше никаких сил карабкаться по этим горам», — ныл Дырка. «Ты же мне обещал, что мы избавимся от этих негодяйчиков и заставим Карандаша рисовать нам только то, что мы пожелаем»,
— ворчал шпион Дырка.
«Говори тише, чтобы нас никто не слышал»,
— предупредил его Буль-Буль.
«Мне самому давным-давно надоел таскаться повсюду за этими недоумками. Но пока что все мои планы срывались. Может быть, тут в горах нам удастся расправиться с ними».
«А как мы это сделаем?» —
спросил шепотом Дырка.
«Пока еще не знаю, но что-нибудь обязательно придумаю»,
— прокряхтел Буль-Буль.
«Ну вот, наконец, все готово»,
— сказал Карандаш, поднося обед.
«Давайте пообедаем»,
— позвал он друзей.
«Ох, как есть охота!» —
обрадовался Прутик.
«Мы так долго шли, что с непривычки и устали, и очень проголодались».
«Смотрите!»
— показал Чижик.
«Там летит какая-то огромная птица!»
Путешественники задрали вверх головы и увидели большущую красивую птицу, которая медленно парила прямо над ними и внимательно следила за путниками.
«Так это же орел!» — обрадовался географ. «Вы только посмотрите на него, какой красавец!
Между прочим, да будет вам известно, у орла отличное зрение. Эта птица с огромной высоты видит самые мелкие предметы, лежащие на земле».
«А где живут орлы и чем они питаются?» — спросил у географа Прутик.
«Живут они очень высоко», — ответил профессор. «И, как правило, вьют свои гнезда на высоких и недоступных скалах, сооружая их из веток. Иногда орлиные гнезда достигают 8 метров в ширину и 3-4 метров в высоту».
«А питаются они чем?» —
спросила Настенька.
«Орлы — хищники, охотятся на животных, например, на горных баранов. Крупный орел стремительно падает с большой высоты на барана, хватает его своими цепкими лапами и взлетает вместе с ним, а потом сбрасывает его с высоты. Когда баран разобьется, его съедают»,
— рассказал профессор.
«А нас он не укусит?» — струсил Дырка. «Может быть, в него камнем запустить?» — предложил трусливый шпион.
«Не бойся, не тронет!» — успокоил Карандаш.
«Ну что, поели?» — спросил Самоделкин. «Отдохнули немножко. Пора в путь».
Собрав рюкзаки, путешественники снова отправились в дорогу. Чем выше поднимались путники, тем прохладнее становилось. Чувствовалась близость снежных вершин.
«Ребята, посмотрите налево!» — заулыбался Самоделкин.
«Ой, а кто это такие?»
— спросила Настенька.
«Это те самые горные бараны, на которых охотятся орлы»,
— ответил Семён Семёныч.
«Они очень ловкие, вы только посмотрите, как смело они скачут по горам».
«Вот это да!»
— удивился Прутик.
— Прыгают и совсем не боятся упасть.
— Конечно, не боятся. Они же с самого рождения здесь, —
сказал Самоделкин.
— Вы только оглянитесь, как здесь хорошо, — глубоко вздохнул Семён Семёныч. — Какой здесь чудный горный воздух! Между прочим, люди, живущие в горах, самые здоровые, и среди них много долгожителей. А все потому, что в горах особый воздух. И, кроме того, разные горные источники, в которых вкусная и полезная вода.
«Да ну эти горы!» — поёжился шпион Дырка. «Холодно, кругом только голые скалы и камни».
«Какие же вы глупые!»
— посетовала Настенька.
«Мне вас жалко. Вы не можете даже понять, какая красота нас окружает».
«А кто так обзывается, тут сам так называется!»
— высунул язык длинноносый шпион Дырка.
«Смотрите, снег!»
— радостно закричал Чижик.
«Ура, ура, снег!»
— запрыгал от радости Прутик. Мальчики побросали свои рюкзаки и побежали играть. Они хватали снег и, слепив из него снежки, бросали друг в друга. «Надо же, действительно снег!» — улыбнулся Самоделкин. «Как удивительно видеть снег летом!»
«На горных вершинах снег лежит круглый год», — пояснил географ. «Только снега нам и не хватало», — заворчал пират Буль-Буль. «Вот теперь придется по снегу шлепать, в сугробах вязнуть».
«Так я и знал. Теперь точно простужусь», —
заныл Дырка.
«Не волнуйся, не простудишься», —
сказал Карандаш. «А как же мы пойдем дальше?» — заволновался Самоделкин.
«Ведь снег действительно очень глубокий, и будет невозможно продвигаться дальше пешком».
«А мы дальше не пойдем, мы поедем», —
улыбаясь, ответил профессор Пыхтелкин.
«Как поедем? На чем?» —
не понял Самоделкин.
«На лыжах», — засмеялся географ.
«Правильно! Сейчас я всем нарисую новенькие деревянные лыжи, и мы поедем на лыжах!»
— обрадовался Карандаш.
«Только, уважаемый Карандаш, лыжи нужно рисовать не обычные, узенькие, а наоборот, широкие», — пояснил географ художнику. «Иначе здесь невозможно будет продвигаться».
«Хорошо, я пойду вон к тем камням и буду рисовать всем лыжи, палки и лыжные ботинки», —
сказал волшебный художник. Скоро все было нарисовано, и рядом с карандашом стояли 8 пар лыж, палок и лыжных ботинок.
«Все готово», —
сообщил он.
«Берите лыжи и надевайте. Только смотрите, ничего не перепутайте. А то наденете разные лыжи и не сможете ехать».
Когда все снаряжение было надето, путешественники тронулись в путь. Размахивая палками в разные стороны, лыжники весело катились по белоснежному хрустящему снегу.
«А я дома буду перед мальчишками хвастаться, что был в Африке и катался там на лыжах!»
— радостно прокричал на ходу Чижик.
«Так тебе и поверят, что ты в Африке на лыжах разъезжал!» —
засмеялась Настенька.
«Ой, мамочки, я сейчас шлепнусь прямо в снег!» —
кричал шпион Дырка, спускаясь на своих лыжах с небольшой горки.
«Караул! Я падаю!»
— визжал шпион, но на него никто не обращал внимания.
«Как оказывается, здорово кататься на лыжах!»
— радовался Самоделкин, быстро передвигая ногами.
«Мы раньше ни разу не катались!»
— оправдывался Карандаш, несмело продвигаясь вперед.
«Но, кажется, у нас получается!»
«А мне доводилось походить на лыжах!» —
улыбнулся профессор Пыхтелкин.
2 года назад мы с экспедицией были на Северном полюсе. Там, где не могли пройти ни оленьи, ни собачьи упряжки, нам приходилось идти на лыжах».
Лыжники весело болтали, шутили, смеялись, и только неуклюжий Буль-Буль молча пыхтел и медленно шел вперед. Толстый живот мешал ему ровно стоять на лыжах. День медленно подходил к концу. Благодаря тому, что путешественники передвигались на лыжах, они шли пешком. До вершины горы осталось совсем немного. Солнышко закатилось за гору, и наступил вечер. На небе зажглись звездочки, и выплыла круглая луна.
«Пора делать привал», —
отстёгивая лыжи, сказал Самоделкин.
«А мне так понравилось идти на лыжах», —
с сожалением протянул Прутик.
«Ничего, завтра еще долгая дорога», —
успокоил его Карандаш.
«Карандаш, нужно вновь нарисовать 3 палатки и что-нибудь к ужину», —
попросил профессор.
«Хорошо. Я все нарисую. Пусть только Самоделкин посветит фонариком, а то совсем темно стало», —
сказал художник.
«Пойдем вон к той скале», —
позвал Самоделкин, беря в руки походный фонарик.
«Там удобнее будет рисовать».
«А вы, ребята, и вы, Дырка с Буль-Булем, помогите мне собрать хворост для костра», —
попросил Семен Семенович. Когда разбойники отошли на приличное расстояние, пират Буль-Буль прохрипел сиплым голосом.
«Ух, как же мне все надоело! Я сегодня еле дошел до привала. Мне так тяжело ходить, у меня ведь толстый живот!»
«А у меня ножки тоненькие, они от тяжести сгибаются, и лыжи в разные стороны разъезжаются», —
прогнусавил Дырка.
«Все, нам пора с ними разделаться», — прохрипел Буль-Буль. «Я больше не выдержу езды на этих дурацких деревяшках. Мы схватим карандаша, и он нарисует нам санки. А остальных, этого учёного-копчёного, железного чурбана Самоделкина-недоделкина и маленьких непослушных детей запряжём, как лошадей, в сани, и пусть тащат нас по снегу. А сами будем только погонять их плёточкой и пряньки медовые кушать, который карандаш тоже нам нарисует».
«Здорово придумано!» — обрадовался Дырка. «Только как же с ними справиться? Их ведь много, а нас мало».
«Сегодня ночью, когда все уснут, мы с тобой набросимся на них и свяжем. Ночью-то они сонные, с ними легко справиться»,
— ответил Буль-Буль.
«А где мы возьмем веревку?» — спросил Дырка. «У нас же нет веревки».
«Я видел в рюкзаке у Самоделкина большой толстый моток. Мы его ночью украдём и разрежем на несколько частей так, чтобы каждого из них можно было крепко связать».
Хитро улыбнулся пират Буль-Буль. Пираты перемигнулись и радостно потёрли руки. Вдруг раздался удивлённый крик Самоделкина.
«Идите скорее сюда, посмотрите, что я нашёл!»
Встревоженные криком к Самоделкину бросились все сразу. Даже разбойники не выдержали и побежали посмотреть, что случилось с железным человечком. «Что? Что случилось?» — наперебой спрашивали ребята и профессор. То, что увидели изумлённые путешественники, могло поразить кого угодно. На снегу виднелись чёткие следы человеческих ног.
«Ничего себе! Кто же это бегает босиком по снегу?»
— удивилась Настенька.
«Вы только посмотрите, какой огромный след! У человека такого огромного следа быть не может!»
— почесал затылок Карандаш.
«А как он сюда забрался?» — спросил Чижик. «Мы ведь сейчас очень высоко в горах. Я думал, кроме нас здесь никого быть не может».
«Да, непонятно», — согласился Самоделкин.
«Профессор, а как вы думаете, чей это след?»
— спросил железный человечек.
«Мне кажется, я догадываюсь»,
— задумчиво произнёс Семён Семёныч.
«Чей?»
«Это след снежного человека».
«Да ну!»
— не поверил своим ушам Самоделкин.
«А кто это?»
— удивлённо спросили ребята.
«Учёные думают, что снежный человек — это первобытный человек, который не сумел развиться в нормального человека и до сих пор живёт в этих горах. Их ещё называют пещерными людьми. Они огромного роста и очень сильные, гораздо сильнее, чем люди», — пояснил профессор.
«Ну вот, только первобытных людей нам не хватало», —
перетрусил шпион Дырка.
«Мало нам дикарей».
«А я думал, что это фантазии, когда читал про снежных людей», —
сказал Самоделкин.
«Вообще-то прямых доказательств того, что снежные люди существуют, у учёных пока нет», —
ответил профессор.
«Многие альпинисты и учёные находили точно такие же следы, как и мы. Но живьём их пока никто не видел».
«А почему их обычные люди не видели?» —
спросила Настенька.
«Пещерные люди не любят встречаться с любопытными. Обычно они прячутся в скалах, если обнаружат следы человека», —
пояснил профессор.
«Значит, мы их тоже не увидим»,
— обрадовался Буль-Буль.
«Мне бы хотелось на них посмотреть», —
добавил профессор Пыхтелкин.
«Это может оказаться весьма полезным для науки».
«Ладно, давайте ложиться спать», — зевнул Самоделкин. «А то уже совсем темно».
«Хорошо, только давайте перекусим перед сном», —
предложил Карандаш.
«Я вот тут каждому по паре бутербродов нарисовал, так что берите, ешьте».
«Мне дайте самый большой бутерброд», —
растолкал всех рыжебородый Буль-Буль.
«Я самый голодный!»
Когда костёр заполыхал, согревая своим теплом стоящие рядом палатки, все отправились спать. Буль-Буль толкнул локтем Дырку и тихо сказал ему в самое ухо.
«Ночью я тебя разбужу. Будем действовать, как договорились».
Дырка кивнул головой и, уткнувшись в подушку, сладко захрапел. Спали и все остальные путешественники. На лагерь легла чёрная ночь, и только мягкий лунный свет стелился по белому снегу.